Добрый вечер. Добрый вечер, это «Экстракт». Но, разумеется, главной темой является Трамп и его инаугурация. И тот удивительный плевок, которым он вот так сходу, сразу, большой плевок, большого Трампа, попал в физиономию Путина. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Ну, во-первых, Путин. Стараясь попасть в число как бы первых поздравителей, не дожидаясь даже отмашек, Путин уже навилял хвостиком и поздравил. Он вилял усердно, но рожицу свою вот как-то вот отрегулировать он так и не сумел. Он был кисл и скукожен. Его не подводит чекистское чутье, он предчувствует боль, так как на смену брезгливому и грацильному Байдену пришел пахан, который неизбежно при любом раскладе повозит Путина мордой по столу и оторвет, возможно, ему одно ухо. Байден в отношении Путина демонстрировал брезгливость. Это было. Но на личный самцовый поединок с обнаглевшим кремлевцем он все-таки не шел. Он оставлял России тот самый ее суверенитет и, в общем, был достаточно великодушен. Непростительно великодушен. А вот Трамп суверенитет не щадит с самой первой секунды, заявив, что да, вот я хозяин планеты, генеральный директор, я пришел, и теперь будем смотреть по головам. А Трамп действительно совершенно другая песня. Ему нужны, Байдену они были не нужны. А Трампу нужны трофеи его побед. Поэтому скальп Путина, он ненадолго задержится на голове кремлевского вурдалака. Возможно, Трамп снимет его ласково. Возможно, под наркозом обещание снятия санкций. Но путинский политический скальп, с учетом репутации Путина как всемирного зла, это все-таки слишком лакомый трофей, чтобы оставить его на Вовином черепе. Это, поймите, путинский скальп – это именно то, чем Трамп обязательно должен помахать с трибуны Конгресса. Возможно, Путин попытается сопротивляться скальпированию и будет за свой скальп цепляться, но тогда история примет уже совсем другой, совсем огненный оборот. Так или иначе, события раскаляются. По всей вероятности, трамповские вердикты в отношении войны будут болезненны как для Украины, так и для упыря. Но мы заговорили о плевке. И плевок был, почему-то никем не замеченный. Тот самый месседж для всех. Приглашение на инаугурацию Ходорковского – это, конечно, рассчитанный, меткий и ядовитый плевок в лицо Путину. И он, разумеется, попал. И там, куда он попал, это где-нибудь, может быть, в районе Глобеллы, уже все чернеет и пузырится. В Кремле, по крайней мере, узнав о приглашении Ходорковского, в скорби оглавы свои били графины свои и раздирали ногтями лица свои. Наличие на церемонии посла Украины, отсутствие посла России, а также наличие Бориса Джонсона – это тоже очень знаковые вещи. Равно как не менее знаково было отсутствие там Юлии Навальной, ну и, разумеется, всяких Яшинах. И это довольно понятно говорит о возможном закате влияния ФБК и вообще всего этого крыла оппозиции. Несомненно, все это важные знаки, но особо обольщаться не стоит, ибо ситуация зыбкая и быстро меняющаяся. Для русских же самой хорошей новостью, есть хорошие новости и для русских, является то, что Трамп до сих пор так и не понял, с чем имеет дело в лице России. Причем, разумеется, его ослепило и ввела в заблуждение, конечно, не соловьевская пропаганда, а те самые хорошие русские, которые уверяют Запад, что если вот просто они займут место Путина, то Россия волшебным образом преобразится. Весь ее исторический опыт, весь ее уклад, все ее правила, пути и формации, они волшебным образом аннулируются. И никто не хочет признаваться себе в том, что Россия – это просто спятивший механизм, механизм производства оккупации ГУЛАГов, ЧК, опричнины и ничего другого, кроме крови, насилия и репрессий, он, ну, в принципе, производить не может. Причем этот механизм довольно быстро подчиняет себе того, кто мнит себя его механиком или оператором. И нет никакой абсолютно гарантии, что условный КАЦ, получив доступ к этому механизму, не превратится в следующего Путина. Ну, в свое время, я-то помню, и кремлевский упырь был человеком вполне прогрессивных взглядов. Он усердно гнобил тогда в 90-е красно-коричневое сопротивление и столь же усердно ассистировал Собчаку. Собчаку в его трудах по добиванию СССР. Ну, Россия, она вообще умеет изуродовать и искалечить любого. А уж властные возможности делают упырем практически любого. Чтобы это понимать, правда, надо иметь личный опыт жизни в России, либо личные счеты с Россией, либо очень тщательно изучить ее историю, что абсолютно невозможно, ибо вся старая история России, практически вся, она написана кремлевскими перьями и феерически фальшиво. Сегодня мы, конечно, понимаем все иначе. У нас есть уникальная, потрясающая возможность в реальном времени наблюдать серьезный эпизод российской истории, ее войну, ее подлинные повадки, ее запредельную подлость, жестокость и лживость. Ну вот, надо внимательно у меня в телеграм-канале не пропускать особо популярную рубрику, которая называется «Фронтовое», потому что понять войну можно только с помощью ее. И сейчас уже стало возможно понимать Россию. Ее история, ее события, ее войны мы от всяких Соловьевых, тех старых Соловьевых историков, Карамзиных, Костомаровых мы уже получали лакированными под кремлевским или зимнедворцовским лаком. А сегодня впервые мы можем в реальном времени наблюдать за тем, как эта история делается, как воюет Россия, как жалко и варварски она при этом выглядит. Впрочем, плохие новости для русских, связанные с инаугурацией Трампа. Он не понимает природы России и ее роли противника, врага цивилизации. Не понимает. Но он точно, абсолютно точно в курсе того, что матка мирового терроризма, дирижирующая всеми подонками планеты, находится в Кремле. Вот это он знает точно. И, как видим, все, в общем, закипает везде и всюду. А Джорджа Мелони сообщила, что, причем сообщила невероятно энергетично. Я давно не видел у нее ни такой мимики, ни такой жестикуляции. Сообщила, что именно Рим должен быть столицей Европейского Союза. Столица Италии – Рим, восклицательный знак. Рим, восклицательный знак. Рим, три восклицательных знака. Рим должен быть столицей ЕС. И я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент. Это все слова Мелони. Мне не воспроизвести градус, с которым они были произнесены. Но надо понимать, что и это еще тоже является приметой того, что излом времен, излом порядков не просто начался. Этот излом гарантирован. И это закономерно. Потому что все существующие в мире системы безопасности и стабильности оказались бессильны. Когда из России завоняло Путиными, а с Востока всякими там хизбалами. Выяснилось, что все эти райские кущи Европейского Союза, они в высшей степени декоративны. Они работали, но лишь до той минуты, пока все было хорошо. Но времена, как мы знаем, изменились роковым и самым неприятным образом. На мир наползает русская чума, хамеют аятолы и размножаются диктатуры. Конечно, Европе придется мощнеть, отчасти прощаться с комфортом и готовиться к множеству неприятностей и испытаний. Поэтому и лидерам ЕС надо либо уходить, либо качественно меняться. Кому-то, помните эту волшебную историю с Эскалибуром, да? Вот кому-то вновь придется вытаскивать Эскалибур, который снова встыл в камень. Из этого камня вытаскивать и объединять Запад. Ну, недавно это тщился сделать Макрон, но он как-то быстро сдулся. И доспехи средневекового рыцаря оказались ему великоваты, он бегал где-то внутри них. А у премьера Италии, в общем, я вам скажу, что и ума, и темперамента существенно больше, чем у французского президента. По крайней мере, Мелони сделала очень грамотный первый ход. И вообще вот надвигающийся, да и уже имеющийся кошмар, наблюдающееся испепеление иллюзий всех должно было очень взбодрить и тонизировать. Но выяснилось, что большинство европейских политиков, оно невзбодрибельно в принципе. И Мелани предприняла очень грамотный ход, сообразив, что наступил момент, когда одеяло ЕС можно почти полностью перетащить на себя. Ход, конечно, блестящий. Причем она его рванула-то она это одеяло на себя из засады, из довольно экономически скромненькой Италии. Это такой был тигринный прыжок. Но она поняла, что пришло время, либо она поняла, что пришло время менять образ, либо поняла, что пришло время открывать собственное, подлинное, до того скрытое потенциалы. Ну вот как-то в связи с этим совсем мне становится, да и вам тоже, я подозреваю, станет более понятным смысл появившегося и быстро исчезнувшего фрагмента из рождественского поздравления короля английского. Он его подал, это поздравление, на удивление здраво призвав как можно быстрее избавляться от суверенитетов, как от рухляди. Карл намекнул, трудно вообще сказать, кто смог напихать в его монаршую голову столько качественных мыслей. Карл и намекнул, и сказал прямо о том, что мир без границ должен быть и должен быть единым правительством. И необходимо, если человечество хочет выжить, необходимо создание этого единого правительства и ликвидация всяких суверенитетов, которые ни к чему, кроме войн, не приводят. Но это ладно, это все действительно реальными, огромными, клокочущими, ядовитыми, вспыхивающими пузырями исходит Европа. А в России тем временем все как в тяжелом, но мухоморенном сне, где шипя крутится пластинка войны, пещерной злобы и победобесия. Ну, в России, как вы знаете, Россия в последнее время, она очень полюбила своих инородцев, своих якутов, бурятов, башкирцев. Но своих инородцев, своих нацменов Россия готова целовать в попы сейчас. Только до тех пор, пока эти инородцы кормят вшей в окопах и загрызают раненых в ВСУ. А вот любая попытка проявиться умственно вызывает острейший приступ великорусского расизма. Появился маленький шахматист калмык, очаровательнейший мальчишка. И мало того, что он появился, он имел дерзость установить там какой-то безумный шахматный рекорд. И, разумеется, ему этого не простили. Посмотрите, у меня в телеграм-канале тьма реакции на эту его победу. Великороссы, ну, во-первых, узнав о победе маленького калмыка, тут же предложили сжечь его, как копченую блохастую паскуду, смыть чурку в унитаз, пока он маленький, ну и так далее, так далее, так далее. Впрочем, ну, это стандартная великорусская позиция, но все еще смешнее. Как вы знаете, происходит так называемое крещение, и там, ночью, воспользовавшись дырами во льду, на сушу влезают монстры российских говнотечек и утопленники, которые давно дремали среди донного хлама и карасей. Они выходят на запах водки и ладана. Согласно учению церкви, в этот день святой становится вся вода, я вам это уже говорил, и она именуется агиасма. Именно агиасма журчит в унитазах, в писсуарах, в биде, в шлангах, стояках, смесителях и очистных сооружениях. Но бормотание попа, полоскание крестика в этой агиасме удваивает святость, прошу прощения, обычной агиасмы, доводя в ней святость до предельной 200-процентной концентрации. Именно такой, по убеждению попов, становится вода в прорубях и в церковных чанах. Там повышается уровень благодати настолько, что обмакнувшегося начинают светиться ногти и бородавки. Основное предназначение вообще-то этой агиасмы – это полив прихожан и опрыскивание, потому что эти растения в платочках и крестиках начинают сразу колоситься гораздо лучше и плодоносить. Урожаи сотенных и тысячных бумажек удваиваются, но, разумеется, церковники, собранные купюры, упаковывают в баулы и на попутных архангелах переправляют русские рубли своему Богу. Ну, мы знаем, что к сожалению, очень цинично себя в этом вопросе ведет биология. Она не участвует в празднике святой воды. И даже в той самой 200-градусной агиасме отлично себя чувствует и кишечная палочка, и энтерококки, кампилобактерии и другие фекальные примеси. Это выяснил не так давно, кстати говоря, Александр Киршнат из мединститута Вены, который собрал по всей России, не поленился, собрал образцы вот этой самой 200-процентной агиасмы и обнаружил в ней немыслимые букеты самых разных пакостей. Я вот не отслеживаю давно, но я помню, что в Иркутске одновременно после купания в одной из прорубей было зафиксировано очень тяжелое отравление примерно 400 человек. Но, впрочем, у тыловых орков и у скрипоносцев было очень много дел, потому что, помимо всего прочего, они сегодня носили колорадскую ленту немыслимой длины. Им удалось удлинить колорадскую ленту до 300 метров при ширине в 10 метров. Конечно, такая лента может замаскировать не меньше 200 выгребных сортиров. Зачем 1600 человек туда-сюда носили ее по Парку Победы? Ну, вероятно, они гипнотизируют себя этими блокадными обрядами. Не совсем понятно, какой смысл в постоянном растравливании памяти. Здоровая сторона, здоровые люди стремятся заживлять свои раны, в том числе раны памяти, а не расковыривать их и воспалять. Блокада Ленинграда была совсем не самой страшной в истории осад городов. Была осада Багдада в 1258 году. Кем-то из ее осаждал кто-то из внуков Чингисхана, во время которой было вырезано почти 2 миллиона человек. Была осада Константинополя, Нюрнберга, Канди, Иерусалима. Это все были тяжелейшие кровавейшие осады. И тут надо понимать, что вообще действительно история – это залежи всегда и прежде всего. Это залежи взаимной ненависти друг к другу, и за каким чертом надо постоянно расковыривать этот крайне опасный и древний субстрат. Там нет ничего, кроме злобы, и там нет ничего, кроме взаимных претензий. И не имеющих сегодня вообще, по идее, никакого значения. Но вот с растравливанием постоянным, на которое тратятся миллиарды рублей, блокадной памяти, конечно, предполагается поддержание, культивация ненависти к тем, кто был виновником тех блокадных бедствий, то есть к немцам, а в их лице, вероятно, и ко всей Европе. Но вообще, как бы, посмотрите, у меня в телеграм-канале такие шокирующие видео. Можно оценить в России масштабы народной деградации. Там вот очереди километровые из тыловых орков и скрипоносцев возле Петропавловской крепости. Всем позарез нужно в прорубь, нужно хлебнуть фекальные агиасмы, настоянные на стоках городской канализации, ну и рулят там этим мероприятием попы, полицейские и их благородие из Смольного. Ну, конечно, для полноты счастья там народцу не хватает порки розгами, но в ближайшее время, вероятно, и это упущение тоже будет исправлено. Потом еще, но это стало уже хитом интернета, это нуждается в пояснениях. Это видео, ну, можно посмотреть, кто еще не видел у меня в канале, стандартное и поставленное на поток избиение военной полиции в Российской Федерации. Тех мужичков, которые, вот то, что называется, немного дрогнули и не полезли в очередной смертельный безнадежный штурм. Их бьют и дубинами, их бьют электрошокерами, их бьют безжалостно, их бьют мерзко, зная, что те не смеют сопротивляться. Это видео очень характерно рисует нравы сегодняшней, а может быть и не только сегодняшней, и даже точно не только сегодняшней русской армии. Ведь за что русское быдло так обожает Путина? Прежде всего за то, что патология и злоба стали нормой. Они узаконены, они поощряемы в России. И у быдла появилась сказочная возможность не скрывать больше свою природу и суть, а бахвалиться ими и получать ордена за это. Десяткам миллионов обитателей России Путин дал право быть самими собой. Долгое время эти самые тупые и агрессивные жили вот под игом законов, приличий и каких-то правил. Но кремлевский пахан взял и все отменил, этот мучительный для быдла порядок. Это, несомненно, эффективно по части возгонки к себе народной любви, но не слишком дальновидно, потому что наступит день, когда и с Путиным поступит ровно так, как он позволял поступать с людьми. Вот очень смешная история тут. Представляю себе, как это военная полиция или командиры войсковых подразделений Российской Федерации, как бы они остервенело били, например, Илью Муромца. Да-да-да. Я уже рассказывал, что это согласно всем фольклорным, житийным источником. Илья Муромец до 33 лет был лежачим больным, и понятно, что это очень точное описание спинальной мышечной атрофии. И даже если он на 33-й год встал, он был полностью недееспособен, он инвалид, задохлик, дрищ. И представляю себе, но тем не менее, наверняка бы он получил повестку. Так, затем, конечно же, тоже надо... Вот у меня еще в телеграм-канале важное видео, которое никто, по-моему, не решился разместить. Я тоже, надо сказать, не сразу решился, потому что даже, скажем, у моего хладнокровия есть предел, но без этого видео полноты картины быть не может. Рекомендую мне поверить на слово, не открывать его, но там вот под блюром прямые и наглядные доказательства того, что орденоносцы России, орки СВО, это уже непоправимое явление, которое неизбежно изувечит остатки нормальности в России. Там русский солдат, очередной Иван Теркин, топором отрубает мертвому украинцу голову. Причем делает это коряво, неумело. Видно, что городской, который топор-то держит третий раз в жизни. Но это не мешает делать это остервенело. И вот эти существа отрубает за тем, чтобы насадить на очередную острую, как любят в России, швабру, и с ней попозировать. Эти существа, согласно и пропаганде, и госполитике, это новая подлинная элита России. И те из этих ублюдков, кто вернется, пойдут в школы, пойдут в детские сады, будут воспитывать новые поколения, они получат мандаты, как уже получают в законодательных собраниях, в парламентах, и засев в администрациях, они будут решать судьбы обывателей в регионах. Ну, на этом видео понятно, что исполнитель, найдя мертвого украинского солдата, делает это для того, чтобы разрядиться вот от той глобальной злобы, которая почему-то владеет русскими в этой ситуации. Никакой храбрости для этого издевательства над мертвецом не требуется. Нужны только те особые качества, которые, в общем, и характеризуют, по сути, всю вторгшуюся Орду, и это происходит там явно на видео согласия. Согласия и одобрения всех сослуживцев. И еще там, кстати, у меня в телеграм-канале, подписывайтесь. Там еще одно важное фронтовое, которое отчасти отвечает, по крайней мере, на вопрос, а в чем секрет продолжения войны? Потому что шизофреничность, бесполезность этой войны понятна даже тем, кто еще по привычке или из страха автоматически несет околесину про какую-то защиту Родины и так далее. Тем не менее, хотя все понимают, что это не защита, всенародная поддержка войны не слабеет, она усугубляется. И надо, вероятно, здесь называть вещи своими именами. Русским нравится оккупировать, разрушать и насиловать. И особенно их радует наглость этой войны. Ведь Путину не только не свернули шею, но его любят все сильнее и сильнее. И все охотнее вписываются в его преступный проект под названием СВО. Дело в том, что война, она удовлетворяет вековечную тягу Орды к скотству, надлому, к аномалии. Утрата России всего, то есть науки, культуры, законов, технологий, а у нее ничего нет, порождает тяжелейшие общенациональные комплексы. А война, пусть и очень примитивным образом, но позволяет самоутвердиться, даже при отсутствии науки, культуры и так далее, и так далее. Я серьезно говорю про культуру. Кто, Бузова, что ли? А никого больше-то там и нету. И эта война создает особую среду. И это, надо сказать, довольно известный случай и довольно показательная ситуация, потому что антропология, она знает такие примеры, она много говорит о диких племенах, которые, когда эти племена помещались в некомфортные для них условия относительной цивилизации, они всегда стремились, то, что называется, домой, а их дом – это хаос, убийство, антисанитария. И на том видео, о котором я говорю, тоже все очень отчетливо видно. Это видео, где в трубе в компании 7 разлагающихся трупов живут окопные русские орки в мусоре и в экскрементах в собственных. И они еще и бахвалятся этим комфортом, а по ночам они же, провонявшие трупами и калом, выползают, чтобы кого-нибудь убить, сжечь, а потом вернуться снова в свою вонючую дыру. И вы вслушаетесь там в речь оператора, вы не ошибетесь, там действительно то, что называется человек на своем месте. Он нашел себя, он реализовался, и он действительно счастлив. Ну, а поймите, конечно, есть масса примеров того, как Россия умеет и любит сбивать с толку дураков. Есть сияющие витрины нескольких городов, которые могут обмануть только туриста. Ну вот, к примеру, только на благоустройство одной Москвы потрачено уже порядка там 30 триллионов рублей. А на все остальные города России, а их там 1117 штук за этот же период, примерно столько же, чуть-чуть меньше. И я даже не говорю о поселках городского типа, о райцентрах. То есть вот эта вся московская, питерская, ёбурская красотища, они все высосаны этими столичными вампирами из искровленных вен и артерий остальной страны. И мерцающие лампочки столиц, не должны никого вводить в заблуждение. Это просто-напросто мигает и подмигивает гнилое мясо в школьных столовых Тольятти, Саратова. А переливы гирлянд на тополях и на липах – это искрятся слезы мурманских и якутских окраин регионов, темных и провонявших дерьмом выгребных клозетов. Так, но все остальное, все подробности во всех деталях инаугурации Трампа, все подробности возвращения заложников, все более-менее важные, достойные, скажем так, потраченного на них времени новости у меня в телеграм-канале, ну а все самое как бы главное и нуждающееся в комментариях я вам пересказал. Слава Украине! Живе Беларусь! И напоминаю о том, что в первую очередь, конечно, кандидаты на обмен, если этот обмен состоится, это, ну, это прежде всего, конечно, Саша Габышев и это, конечно же, Скобов. До свидания!